Ефесской церкви. Это 5 глава, 18 стих, с середины стиха до конца этой главы, до 21 стиха. Прошу прощения, до конца этого отрывка, до 21 стиха. Итак, с 18 стиха 5 главы. Начало: не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но вот основная часть, которую я буду читать. «Но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Братья и сестры, здесь есть слово, которое не совсем понятно, может быть, простому человеку и нам с вами. Это слово «исполняйтесь». Друзья, я посмотрел другие переводы, посмотрел, как это в греческом слове. Там то же самое, только чуть более понятное слово. Итак, «наполняйтесь». То есть «исполняйтесь» значит «наполняйтесь». И здесь написано, чем необходимо наполняться. Наполняться необходимо Духом. И я понимаю, Духом идет речь о Духе Святом, о Духе Божьем. То есть необходимо наполняться Его силой, Его могуществом, Его волей и им самим в своей жизни. Друзья, для чего нам нужно наполняться Духом? Когда-то я еще был маленький, когда я часто ездил в пионерские лагеря. И вот однажды в наш лагере вожатый, которые каждый вечер придумали какие-то новые игры там, или еще что-то, они говорили нам о том, мы уже были там, может быть, лет 11, я не помню, 12, о том, что необходимо иметь терпение. И что в любом деле, которое мы делаем, успех не приходит сразу. И нужно что-то делать постепенно, последовательно, накапливая, а в какой-то момент времени вот ты столько узнаешь, что у тебя произойдет определенное как бы такое движение вперед. И вот для того, чтобы проиллюстрировать нам маленьким эту идею, они сделали такую вещь. То есть он сделал такие импровизированные весы, какая-то деревяшка, на нее поставил такую доску и с одной стороны положил на эту доску какие-то тяжелые вещи, ну какие-то там гири, например. А с другой стороны поставил ведро пустое, и в это ведро начал наливать воды. Видимо, раньше он все рассчитал, чтобы опыт получился очень хорошо. И вот вода наливалась, и он говорит, сколько еще нужно наливать воды, чтобы поднять вот эти гири? Ну, мы говорим, давай еще. И вот мы льет, а вот вода набирается, а не трогается. Потом в какой-то момент времени он немножко налил, и она закачалась, так забалансировала. Но закачалась и обратно поместилась. Он говорит, надо еще воды лить? Мы говорим, надо. Он еще немножко капнул воды, чуть-чуть, и смотришь, она еще больше стала. И в какой-то момент времени вот эта вот конструкция достигла определенного равновесия. То есть, когда гиря и вот это ведро с водой, они стали равновесными. И маленькое движение, он говорит, пальцем, знаете, показал, вот пальцем показал и толкнул, и она туда опустилась. И он говорит, а что нужно сделать, чтобы она... ведро это перетянуло полностью, и уже не было бы обратного хода. Что нужно сделать? Ну, дети все, надо еще воды налить. А сколько нужно? Еще ведро? Друзья, и оказалось, достаточно было четверть стакана воды налить, и эта конструкция сдвинулась и переместилась в другую сторону. Эти все гири покатились и упали. Друзья, и вот он там такую мысль сказал. Иногда человек что-то делает, и не хватает немного, чтобы перевернуть ситуацию, чтобы... Вот чуть-чуть вот еще, да, вот какой-то баланс уже начался. Этот пример мне врезался в память. Друзья, я подумал, вот наша жизнь ведь то же самое. Вот каждый из людей, он борется с грехом, борется со своими пороками, борется в жизни что-то делать. Друзья, для этого нам нужна сила Духа Святого. Иногда, друзья, человека постигает какие-то печали, что-то трудным становится. Ему нужна для этого сила Духа Святого. Дух Святой, он утешитель, согласитесь, да, друзья? Дух Святой, он обличает. Дух Святой дает силу, действует могущественно. Друзья, Дух Святой в нашей жизни может произойти чудеса, но от нас зависит, насколько его сила распространяется в нас. Иногда человек недостаточно наполнен этой силой, не хватает еще немного, чтобы перетянуть ситуацию. Вроде как уже из катастрофической ситуации что-то вышло, какой-то баланс уже есть. Но, ну знаете, малейшее движение... Вот человек вроде окреп духовно, но малейшее движение, и он опять в ту сторону катится. Друзья, что ему нужно, чтобы укрепить свое? Чтобы у него вот это то, что он приобрел, оно стало твердым. Чтобы вот те грехи, с которыми он борется, те недостатки, с которыми борется, или, может быть, те там какие-то проблемы, которые он хочет решить, или еще что-то, чтобы все это уже настолько было поверженным, что обратного хода бы не было. Друзья, здесь написано ответ: наполняйтесь Духом. То есть еще добавьте, что-то сделайте, чтобы в вашей жизни присутствие Божие было больше. Тогда Его присутствие, оно превозможет. Оно превозможет все остальное. Друзья, поэтому очень важно нам быть исполненными, другими словами, быть наполненными, до конца наполненным Духом Святым. И этот процесс, друзья, он ежедневный наш процесс. Мы должны исполняться Его Духом каждый день. Но кто-то спросит, а как же это делать? Что я должен делать, чтобы наполняться Духом? Есть вероучения, которые говорят о том, что Духа надо просить. И вот просит с утра до вечера, и громко просит, и в конечном итоге происходит какое-то явление, которое они называют исполнением Духом. Но мы видим, что в жизни ничего не меняется, потому что Дух Святой так не наполняет человека. Тогда что нужно делать, чтобы наполнять себя Духом? Или какие ворота в нашей жизни мы должны открыть, чтобы Дух Святой беспрепятственно мог проникать в нас, в наше сердце, в наш разум, чтобы Он мог обладать нашей жизнью? Что мы должны для этого сделать? Тогда в этом тексте есть три ответа на этот вопрос. На каждый из них я очень коротко обращу внимание, потому что они очень понятны, они нам известны, но я хотел бы обратить на них внимание. Друзья, они очень простые советы. Это не советы, которые говорят нам о том, что надо поехать в другую страну, заплатить много денег или сделать какие-то чрезвычайно сложные дела. Как один человек пришел в католический монастырь, и когда он узнал, что нужно сделать, чтобы святым человеком стать, он понял, что это для него. Надо сидеть в вериги, надо пост постоянно, вот это, он развернулся и ушел, он понял, что это просто не для него, он не способен на это дело. Друзья, но здесь не написано о каких-то чрезвычайно сложных вещах, которые недоступны человеку. Здесь написано о трех простых средствах, доступных нам ежедневно, которые мы постоянно можем каждый день исполнять, и эти средства открывают нам двери или открывают нам ворота для действия Духа Святого в нашей жизни. Что же это такое? Первое написано: назидая самих себя псалмами, словословиями и песнопениями духовными. Друзья, очень простой совет. Назидая самих себя. Чем мы, друзья, друг друга назидаем? Чем мы себя назидаем? Здесь написано, что назидать необходимо духовной пищей. У нас в братстве проходит уже второй год так называемая библейская школа. Она идет 3 месяца. В прошлом году 4 месяца, в этом году 3 месяца. Первый год это было в Молдавии, в этом году это в Москве. И вот мне приходится там быть периодически. И вот в этом году, ища человека, который туда поедет, с нашего Краснодарского края, было несколько кандидатур. И вот одному брату предложили поехать в эту школу. Он подходит ко мне и говорит: Денис, слушай, ну 3 месяца. 3 месяца оставить семью. 3 месяца оставить работу. 3 месяца оставить церковь. Ну, в общем-то, это большой срок, мы это понимаем. Но это 3 месяца полностью выйти из жизни и посвятить себя вот тому, чтобы там вникать в Слово Божие, 3 месяца заниматься вот этим. И он меня спрашивает: Денис, вот ты мне посоветуешь или нет? И вы знаете, я не знал, что сказать, потому что, с одной стороны, это очень хорошо и полезно, а с другой стороны, я представляю, у него многодетная семья, у него работа. Если он 3 месяца не будет работать, ладно, он потеряет в зарплате, это одна сторона, но он клиентов растеряет. И потом ему компенсировать все это очень долго. И потом я сказал: ты знаешь, ну и потом брат такой, знаете, он сам по себе очень начитанный, очень много знает, и я беспокоился о том, получит ли он там нужное, не пожалеет ли он о том, что туда поехал 3 месяца. И я ему говорю: я не знаю. С одной стороны, дело хорошее, и как бы моя задача тебя воодушевить на это дело. А с другой стороны, 3 месяца – очень большой срок. И вот он до последнего момента сомневался. А потом я говорю: слушай, обратись вот к брату, который там уже был. Он к нему обратился, и тот говорит: езжай, не пожалеешь. И он поехал. Знаете, и как раз получилось так, что начало этих курсов совпало с моим приездом. Я приезжаю, и он приезжает. И он приезжает больным. Он заболел в первый день. И в первый же день слег с температурой почти 39 градусов и несколько дней вообще не мог вставать. И у него такое отчаяние, думал: зачем я приехал? Все бросил, семью, работу, церковь. И заболел, все равно ничего не слышал. Зачем я приехал? Вы знаете, мне его так жалко было, очень сильно. А потом я уехал оттуда, и 3 месяца не там. За это время в нашей жизни много что случилось. И Новый год встретили, и я поездки совершил, и в жизни... Друзья, а они 3 месяца там. И вот, вот сейчас на курсы, уже курсы наши начались обширонские, а он все еще там. И вот он приезжает с курсов сюда на неделю. И вы знаете, я посмотрел на него, и я понял, что он не зря съездил. Это не человек, это какой-то горящий куст, который, знаете, вот в пустыне Моисей увидел, горит и не сгорает. Вот наполненный и переполненный. И проповедь у него, я сидел, слушал, когда он проповедовал, я думаю, это же очень сильная проповедь. Мы с ним стали общаться, друзья, ни о чем другом не общаться. Вот ты, там было так, там было так. Потом подходит ко мне и говорит, благодарю тебя, что ты меня воодушевил на эту поездку. Я говорю, слушай, ты, я тебя не воодушевлял, ты не путай. Я тебе наоборот отговаривал. Он говорит, ну вообще-то да. Это, друзья, ну, я говорю, ты жалеешь, что ты поехал? Он говорит, ни одной секунды. Вот все, что, я говорю, даже посчитал, сколько я потерял. И он мне в рублях назвал, сколько он потерял. Это, ну, десятки тысяч рублей. И он говорит, ни одной секунды не жалею. Друзья, человек наполненный. Наполненный духом, потому что назидал самого себя. Он готов был пожертвовать чем-то ради назидания. Друзья, ну мы не призываем всех ехать на 3 месяца в библейскую школу, но назидая себя дома. Вот утром слово прочитать, спеть гимн. Молодежь очень любит гимны слушать, ну, музыку слушать, где-то близкую к мирской. Она интересная, она где-то, может быть, зажигающая. Но послушайте христианский хороший гимн, и вы получите назидание, и в вашей жизни сила прибавится к победе над грехом, прибавится сила к действованиям Божьим, прибавится сила. Друзья, когда мы читаем Священное Писание, когда мы посещаем собрания, когда мы споем гимны, друзья, мы назидаем самих себя, мы даем действие Духу Святому, и Он наполняет нашу жизнь. Вроде бы не прочитал сегодня Библию, 5-7 глав не прочитал, ну, казалось бы, ничего страшного, а потом смотришь и не можешь искушение побороть, потому что не наполнен. Вот эти весы не перевешивают в ту сторону, в которую надо бы перевешивать. Итак, друзья, первый совет – назидая самих себя. Духовной пищей. Друзья, второй совет, который дает апостол Павел, или второй способ назидания, вернее, исполнения Духом Святым, это способ тоже очень простой. Написано, друзья, такими словами – благодаря всегда за все Бога. Друзья, я сказал, что это очень простой способ. Он был бы таким простым, если бы оттуда убрать два слова. Какие два слова? Всегда и за все. Благодаря Бога без проблем. Но благодаря Бога всегда труднее. Благодаря Бога всегда и за все почти невозможно. Друзья, но удивительно, что благодарность – это тот ключ, который открывает дверь к исполнению Духом Святым. Когда человек находит в себе силы благодарность, благодарить за трудности, за переживания, когда он находит в себе силы благодарить за то, что происходит вокруг него сейчас, когда он находит в себе силы благодарить, друзья, он исполняется Духом Святым. Я не знаю почему. Мне трудно простить эту закономерность, но я верю в Священное Писание, а там так написано, что кто благодарит Бога, тот наполняется Духом Святым. Я просто один пример приведу. Когда Иисус Христос, Он хотел накормить огромное число людей, там было 5000 человек, то Ему говорят, у нас есть, сколько, 5 хлебов и 2 рыбки. Друзья, и там один из учеников сказал такую фразу, у нас это есть, но что это для такого множества? Это ничтожное, это ничего не значащее, это мелочь, на которую не стоит обращать внимание. Благодарить за то, что у нас есть, невозможно, потому что то, что у нас есть, очень мало по сравнению с той нуждой, которая у нас есть. Другими словами, нам нужно построить дом, а у нас в руках 100 рублей. Вот и поблагодари Бога за 100 рублей, которые тебе нужно дом построить. Или мне нужно отремонтировать автомобиль, а у меня в руках 5 рублей. Друзья, то же самое, накорми 5000 человек, вот тебе 2 рыбки, 5 хлебов, вот и накорми. И люди, оценивая то, что они имеют, они унижают то, что они имеют, и говорят, это ничего не значит, это вообще даже и разговора не стоит, что это для такого множества. Но Христос, беря вот это, то, что люди пренебрегли, что Он делает? Написано, и возблагодарил. За что благодарил? Вот за то, что имел. И что произошло? И наполнилось. Друзья, и наполнилось, и преисполнилось, и было 5 коробов полных, набрано еще того, что было лишнее. Друзья, благодарность – это ключ к тому, чтобы мы наполнялись. Наполнялись, друзья, благами Божьими. Благодаря за малое мы наполняемся большим. Итак, друзья, второй совет, который дает апостол Павел, чтобы нам исполняться Духом Святым, нужно быть благодарными в нашей жизни, надо говорить Богу слова благодарности и в сердце своем, и на устах своих за то, что мы имеем, и это делать когда? Всегда. И это делать за что? За все. Друзья, и третий способ, этот метод, который я раньше никогда не понимал правильно, или вообще не понимал. И только недавно, исследуя этот текст, мне кажется, Бог мне дал милости увидеть, что же это на самом деле означает. Третье, друзья, покоряясь или повинуясь друг другу в страхе Божьем. Друзья, какая взаимосвязь? Вот есть один человек, я ему повинуюсь, и таким образом я наполняюсь Духом Божьим. Какая взаимосвязь? Разве мои взаимоотношения с кем-то влияют на мои взаимоотношения с Богом? Или моя покорность кому-то, разве она влияет на то, чтобы Бог меня наполнял своей силой? Друзья, в нашей человеческой логике это не помещается. Но Бог открывает эту закономерность. Покоряясь другому, повинуясь другому в страхе Божьем, ты наполняешься силой Духа Святого. Друзья, это очень простой совет и в то же время очень сложный. Человек, который проявляет смирение в своей жизни, как мы слышали от брата Алексея, который готов служить другому, этот человек наполняется Духом Святым. Но вот это слово «повинуюсь», что это означает? Должен ли я слушаться всех во всем? Что мне не говорят? О чем мне не говорят? Я должен обязательно всегда каждого человека слушаться, независимо от того, что он говорит. Друзья, здесь не об этом речь. Это слово «повинуюсь» в другом тексте переводится как «покоряясь», а в греческом имеет такой оттенок, оно правильно говорит «повинуюсь», но оттенок, знаете какой? Вот как брат Алексей проповедовал больше о том, чтобы посвятить себя другому. Вот как Христос, покорился ли он человеком, как вы считаете, или нет? Вроде как бы нет. Он же не слушал фарисеев, он не обязательно исполнял то, что они ему говорят, он не всегда соглашался с их мнением, но в чем же его покорность была именно вот этим людям, фарисеям? Он себя им подчинил. Все, что он не делал, он делал для их блага. Все, что он говорил для их пользы. Друзья, он подчинил себя им в плане, он поставил себя ниже. Да, он не совсем соглашался. Он не всегда готов был делать то, что его просит. Но в любом случае вся его жизнь была подчинена другому человеку. Он вместил их, поставив этих людей выше себя, и даже умер на кресте за них, и когда они плевали в него, когда они его заушали, били и распинали, он за этих людей молится. Друзья, покоряясь друг другу или повинуясь друг другу, это не означает иметь внешнее послушание, это означает поставить человека своим господином или переживать о нем больше, чем переживаешь о себе. Вы знаете, есть такой пример, я буквально вчера его узнал, уже на курсах рассказал вчера, но сегодня хочу вам рассказать, потому что мне очень тронуло сердце мое, и это будет последний пример, потом мы буду заканчивать проповедь и будем переходить к заповеди Господней. Друзья, вчера был день, последний день февраля, последний день зимы, этот день еще один день, который, может быть, мало кто знает, что в этот день отмечается так называемый, не то что отмечается, а вспоминается так называемый день орфанных болезней. Что такое день орфанных болезней? Это болезни очень редких. То есть есть болезни, которые болеют почти все, гриппом болеют почти все. Но есть болезни, которые болеют, например, один человек из 10 тысяч или один из 100 тысяч. Друзья, бывают болезни в нашем мире, когда человек болеет, вот в нашем мире есть болезнь, которая болеет во всем нашем мире всего около 100 человек. Из 7 миллиардов этой болезнью болеет 100 человек. Друзья, эта болезнь очень редкая, и поэтому этим людям очень тяжело. Почему? Лекарств толком для них нет. А если есть, они очень дорогие, потому что персонально для них изготавливаются. Опыта врачей у них тоже нет, врачи не имеют опыта работы с этими болезнями. И вот я вчера читал статью, которую пишет одна женщина, которая является врачом в санатории таком, где вот дети находятся вот с этими орфанными заболеваниями, определенного рода. И там есть такая болезнь, которая поражает мышцы. Эта болезнь встречается один раз на 3500 человек. Причем болеют только мальчики. И мышцы поражают, они не могут ходить, они не могут двигаться. Почти надо очень большие усилия прилагать, чтобы они хоть что-то могли делать. И вот там было два мальчика, которые поступили, когда им было по 9 лет или по 8 даже. И им приписали одного взрослого, который постоянно находился при них. Он за ними ухаживал, он их лечил, там они делали массажи. Они в этом санатории прожили много, не, ну, лет 5, наверное, прожили. И вот однажды, когда уже было им по 14 лет, а 14 лет – это возраст, когда вот эта болезнь входит в критическое состояние, и если уже не поможет, ничего не поможет, то уже они обречены на вот это вот такое, всю жизнь такое существование. И вот каким-то течением обстоятельств этому человеку, который был к ним приписан, который санитар за ними ухаживал, о нем очень добрые отзывы, хороший человек, но ему понадобилось на длительное время уехать. Ну, вы понимаете, в таких местах персонал это не очень, персонал не очень много, зарплаты маленькие и работа тяжелая. И поэтому, когда он уехал, то не нашлось человека, который мог бы ухаживать за этими мальчиками. У одного из этих мальчиков, кроме вот этой болезни, была еще очень больная рука, и поэтому он сам на коляске перемещаться не мог. Ему надо обязательно, чтобы кто-то его катал. А тут получилось так, что в роддоме уехал, и катать некому. Иногда раз в день приходил человек, который кормил, там, катал в туалет или куда-то еще, но это было очень мало. И вот однажды возникла очень сильная потребность посетить там, какое-то заведение и так далее, и вот не было возможности. И вот второй мальчик, у которого не болела рука, он сполз со своей коляски, как мог, уцепился за коляску вот этого второго мальчика и просто ее покатил. Покатил, сам волочась за ней. Ну и докатил ее. И так, в общем, они и стали жить. Этот, который второй, он просто ложился на эту коляску, и она под тяжестью его тела катилась, и она его держала, он ее катил. И вот так они жили. И так проходили дни за днями. Конечно, это было им больно, тяжело. А потом этот второй мальчик заметил, что ему стало делать это легче. И каждый день ему становилось легче и легче. А потом он встал и уже катил коляску почти без труда. А потом в один день он ее отпустил и пошел. Друзья, и эта болезнь полностью его оставила. И этот врач, который пишет эту статью, она говорит, мы всем персоналом восприняли это как чудо. Как чудо, потому что, ну, один из 3,5 тысяч заболевает этой болезнью, и один из 100 только выздоравливает. Не помогают никакие лекарства, ничего, а он пошел. Друзья, и он выздоровел. И вы знаете, с тех пор в этой болезни есть новый метод лечения. Это лечение, ну вы понимаете, какое, да? Это помогать другим. Друзья, когда мы берем на себя чье-то бремя, когда мы берем на себя чью-то заботу и переживание, мы наполняемся, исполняемся сами. Не зря же апостол Павел говорит, мы сильные должны сносить немощи бессильных. Это образ Христа. Христос так поступил, мы это слышали, мы это читаем в Священном Писании, мы видим это в символах хлеба и вина, мы видим, что Христос взял на себя наши грехи, и потому Бог вознес его и поставил его выше всего. Друзья, если мы будем повиноваться друг другу не в плане послушания на словах, не всегда это нужно, потому что иногда человек неправильно говорит, но в плане своего подчинения другому для пользы другого, и все, что делаете, делается для пользы, для назидания. Друзья, чтобы у нас была задача, чтобы другому человеку было лучше от нашей жизни, друзья, это наполнит нас с вами. Итак, братья и сестры, заканчивая проповедь, я хотел бы напомнить о том, что у нас есть призыв исполняться Духом. Именно Дух Святой в нашей жизни производит всю работу. Именно Он совершает победы, именно Он дает нам благодать и спасение, и радость, и плод Духа, любовь, и все остальное, что перечислено в этой же главе, перечислены плоды Духа. Друзья, и поэтому нам надо наполняться Духом. И чтобы наполняться Духом, надо назидать самих себя. Чтобы наполняться Духом, надо, друзья, благодарными быть Богу за все и всегда. И чтобы наполняться Духом, необходимо покорить себя или повиноваться другому человеку. Друзья, мы помолимся с вами после совершения вечери. Сейчас мы выслушаем пение хора к вечере. И после этого мы будем совершать заповедь. Надеюсь, слова, которые мы слышали сейчас, они останутся в сердце нашем. Аминь. Пожалуйста, пение хора.